Париж, 26 марта 2013 года. Зайдя в первую попавшуюся брассери, заказав омлет и 0,25 Кроненберга, Иван написал в Твиттере Виннику: «Нашел яйцо. Условия. Здесь или лично?» Народу в тускло освещенном заведении было немного. Официант всего один и явно не склонный к спешке. В ожидании ответа Штарк проверил почту, умилился присланной Софьей фотографии Али с измазанной детским питанием мордашкой и не обнаружил ничего от Малинари. Черт! Что у него происходит в Америке? Дожив ли он вообще? В скайпе сыщика тоже не оказалось. «Надо будет по телефону позвонить», — решил Иван. Съев омлет, даже в самом анонимном парижском заведении он получался лучше, чем где-либо еще на свете, и, выпив свою французскую порцию пива, Иван снова заглянул в Твиттер и обнаружил ответ Винника: «Давай здесь». Неожиданно. Выходило, что финансист больше доверяет своему микроблогу с аудиторией из одного человека, чем любому другому средству коммуникации, а для очного разговора не считает безопасным ни одно место в Москве. «Зачем наврал про Канаду?» — написал Винник вслед своему первому сообщению. «Могли слушать», — отвечал Штарк. «Молодец. Где ты?» «В Париже». «Какое яйцо? Что за условия?» Изложение условий пришлось разбить на несколько твитов. Неторопливый официант подошел проведать Ивана, получил заказ на еще одно пиво и с беззаботным видом удалился. «Десятка? Нехило. Ты хоть торговался?» — откликнулся через минуту Винник. И следом, не дожидаясь ответа: «Будем делать. Пришлю человека». «Мне остаться здесь?» «Да. В Москве еще разбираюсь. Что Малинари?» «Не пишет. Сообщу, где остановлюсь». «Окей». Говорить Контреросу, что его условия приняты, Иван пока не стал. Допил Кроненберг, расплатился, прошел шагов 100 по авеню Опера и обнаружил на другой стороне вывеску с гербом, который он не мог отсюда разглядеть. Отель «Эдуард VII». Имя этого английского короля встречалось Ивану, когда он читал о яйцах Фаберже, но в какой связи вылетело у него из головы? В памяти застряло только, что у Эдуарда было несколько десятков любовниц, а умер он от того, что слишком много курил. Две отличных причины, чтобы назвать в честь его величества парижскую гостиницу. «Странно устроен мозг», — думал Штарк, переходя улицу. «Я запомнил об Эдуарде самые ненужные вроде бы детали, но теперь именно из-за них остановлюсь в этой гостинице». Еще в брассери он начал чувствовать себя миллионером. И как ни напоминал себе, что сделка еще не прошла, а Винник пока не расплатился с ним и Малинари за находку, он не мог не прикидывать, сколько составит их гонорар. Если Винник решит исходить из цены покупки, а это вполне справедливо, партнерам достанется 2,5 миллиона долларов, то есть 1 250 000 на брата. Более легких денег Иван не зарабатывал никогда в жизни. «Вот именно поэтому перестань о них думать», — занудствовал внутренний голос бывшего аналитика. «Легких денег не бывает. Бесплатный сыр только в мышеловке. Никакого миллиона ты еще не получил, а за яйцами охотится кто-то стрёмный». Иван слушал этот внутренний голос всю жизнь, но сейчас решил: «Надоело». Дорогой вид Эдуарда VII отлично соответствовал его бунтарскому настроению. Вселяясь, он даже не спросил, сколько стоит номер люкс, который ему предложили. Все стандартные оказались забронированы. Wi-Fi в богатом номере с балкончиком, выходящим на авеню Опера, работал отлично. Иван дал свой адрес Виннику и рухнул, одетый на огромную двуспальную кровать. почему первые три яйца нашлись так легко. На самом деле ничего удивительного. О яйцах Фаберже после распада Советского Союза стало известно много нового. Открылись архивы. Эксперты, до тех пор вынуждены опираться на недостаточную, часто недостоверную информацию, кинулись в этих архивах копаться. Сперва была радость открытий. Потом ученым, ценителям искусства Фаберже, естественно, понадобилось обобщить все новые сведения в цельную картину мира. Применять их с узкой целью найти недостающие яйца никто из настоящих экспертов пока толком не начал. Никому не пришло в голову, как Виннику, заняться розысками геев, приятелей Мелкома Форбса. Если кто-то и расспрашивал старую княгиню Наталью Васильевну в Калифорнии, она наверняка отвечала то же, что ответила Ивану, мол, нет у меня никаких яиц. А к Контреросу Штарка привела вдохновенная догадка, да и та не принесла бы результата, если бы не клеймо внутри яичка. Клеймо, мысль о котором Иван пока отгонял. Сейчас было не до экскурсов в семейную историю Штарков. По всему выходило, что Винник, Штарк и Малинари просто проявили инициативу в идеально подходящий момент и были вознаграждены удивительным везением. Только княгине не повезло. Эта мысль заставила Ивана набрать, наконец, телефон партнера. Но Малинари не было в сети. Иван забеспокоился уже всерьез. Когда он улетал в Москву, ему показалось, что сыщика теперь больше интересуют убийцы княгини, чем яйца Фаберже. Малинари заверил его, что не полезет из кожи вон, разыскивая терлокскую парочку. Но итальянец плохо умел врать, и заверения прозвучали фальшиво. Теперь Иван жалел, что оставил друга в Сан-Франциско. Он еще раз проверил почту и скайп. Никаких следов Малинари. Позвонить его матери в Бостон? Нет, это был бы уже детский сад какой-то. Штарк разделся и залез под мягчайшее одеяло. За последние дни он страшно устал от разъездов и особенно от непрерывного чтения. Первый же взгляд на любой экран отзывался резью в его близоруких глазах. Надо было выспаться. Вряд ли человек Винника заставит себя долго ждать. Звонок с ресепшн разбудил его в 8 утра. Схватив с тумбочки часы, Иван понял, что проспал почти 13 часов и спал бы дальше, если бы не явился посланец Винника. Наскоро одевшись в те же джинсы и свитер, которые были на нем вчера, Штарк взялся за ручку двери и замер. Что если неведомый враг подселил в их с Винником компьютеры программы, отслеживающие нажатие клавиш, или взломал твиттер-аккаунты? Мало ли кто ждет его внизу. Иван понял, что забыл даже выяснить фамилию гостя, и теперь не может даже спросить у Винника, присылал ли он такого человека. Плюнув на правила конспирации, он не учился в разведшколе, и черт с ней... Иван спустился в холл. Там его дожидался англичанин. Даже если бы национальность гостя не угадывалась по зеленой вощеной куртке, надетой поверх костюма, по чуть коротковатым брюкам и галстуку, кончик которого свисал немного ниже пряжки ремня, его сразу выдал бы акцент, с которым он бодро приветствовал Штарка. Ни на одного из парней, которых описал ему Малинари по пути в аэропорт Сан-Франциско, англичанин, похож, не был. «Стив Ходжсон», — представился он, — «работаю в Ампи в Лондоне». «В Ампи?» — Штарк подумал, что ослышался с просонья. Но на визитной карточке Ходжсона так и было написано. «Винник Asset Management and Portfolio Investment». Злые языки добавляют на конце «р» и «е» для русских эмигрантов, чтоб получился вампир. Но мы на самом деле не кровожадные. Наверное, приходится это всем объяснять. Ну, что вы управляете инвестиционными портфелями, а не пьете кровь. Русским объяснять не надо, и так все понимают. А остальным все равно пришлось бы растолковывать. «У нас русский владелец», — по-прежнему бодро ответил англичанин. «Здесь еще кормят завтраком? Я надеялся перекусить, дома не успел».
«Кажется, да», — сказал Иван и почувствовал, что и сам голоден.
Ходжсон разжился традиционным английским завтраком с яичницей и беконом. Иван предпочел круассаны и молоко. «Даже английская еда в Париже вкуснее, чем в Лондоне», — сказал англичанин, еще жуя. На вид ему было лет 25. Сальная кожа, как у подростка, длинный острый нос, светлые кудряшки. «Люблю здесь бывать. А вы тоже работаете у Винника?»
«Внештатно».
«Смешно. Мне объяснили суть задачи вчера вечером. А ваше имя прислали отдельно, сегодня утром».
«Конспирация».
«Ничего смешного», — подумал Штарк, — «обычная осторожность». «Как вам объяснили суть задачи?» «Надо выплатить 10 миллионов долларов гражданке Греции, которая не знает, что ей их выплатят. Некто в Париже должен убедиться, что деньги переданы, тогда он расстанется с неким предметом».
Иван и сам не смог бы сформулировать четче.
«И как вы собираетесь решать эту проблему?» — спросил он.
«Я вообще-то специалист по сложным схемам, но здесь у нас будет простая», — сказал Ходжсон.
«Проще некуда. Давайте встретимся с вашим парижским контрагентом. Я ему все объясню».
«Так не годится», — покачал головой Иван.
«Почему?»
«Я не уверен, что вас прислал Винник».
«Вы не уверены, что...» «Да в чем тогда вы вообще уверены? Ну, позвоните Виннику».
«Я с ним обязательно свяжусь. Но схему вам в любом случае придется описать».
«Ужасно не хочется повторять два раза. Позвоните Виннику, он вам скажет, что мне можно доверять в таких делах».
Штарк зашел в Твиттер с телефона и написал Виннику. «Приехал Стив Ходжсон. Схему рассказывать не хочет». Несколько минут они с англичанином молча пили чай. Во взгляде Ходжсона читалась детская обида. Наконец Винник отозвался.
«Похоже на него. Делай, как он скажет. Это спец».
«Простите, если я вас обидел», — сказал Штарк.
«Винник рекомендует вас с самой лучшей стороны».
«То-то же!» — Ходжсон озорно улыбнулся. «Звоните своему продавцу».
Штарк подумал было, что звонить Контреросу еще рано, но потом вспомнил свой первый ночной звонок и послушно набрал номер скульптора. Тот отозвался после второго гудка. Мексиканец явно был ранней пташкой, в отличие от большинства знакомых Ивану художников.
«Ваши условия приняты. Приехал человек, который все устроит», — сообщил скульптору Штарк.
«Хорошо. Где встретимся?» — спокойно ответил Контрерос, будто и не ожидал иного.
«Где встретимся?» — повторил Иван для Ходжсона.
Место встречи зависело от схемы. Англичанин махнул рукой, мол, где угодно.
«Давайте в отделении банка», — предложил Штарк мексиканцу. «Вы же сумеете опять выпросить у них переговорную?»
«Я никогда ничего не выпрашиваю. Не успеваю начать, уже сами предлагают», — сказал Контрерос и засмеялся собственной шутке. «Я могу быть там через час».
«Договорились».
Иван дал отбой.
«Сколько у нас времени?» — спросил Ходжсон. «Я хотел пройтись по Парижу. Сейчас тут особенно красиво».
«Час», — ответил Штарк с облегчением. Ему не хотелось развлекать этого непатриотичного англичанина. К тому же неплохо было бы принять душ и сменить свитер.
«Давайте адрес».
Штарк рассказал англичанину, как найти банк, и поднялся в номер. Теперь его одолевали предчувствия, что все непременно пойдет не по плану. Контрераса по дороге в банк стукнут по голове. Англичанин окажется шпионом тех терлокских парней. Скульптор обманет. Он уже извлек яйцо из своей ячейки и собирается каким-то образом исчезнуть с деньгами. А с Ксенией Сфери он в сговоре. Самого Ивана на выходе из банка будут поджидать. Но, положим, эту последнюю угрозу нетрудно исключить, если арендовать в банке другую ячейку и переложить в нее яйцо. Но как потом вывозить его в Россию? Или Винник сможет кого-то прислать? Еще одного спеца по сложным схемам. Решив, наконец, что чему быть, того уж не миновать, Штарк вымылся, побрился, натянул другой свитер и свою единственную в этой поездке пару джинсов и уселся в кресло с айпэдом. Надо было пожелать доброго утра Софье с Али и в очередной раз проверить почту, не появился ли Малинари. Никаких сообщений от сыщика за ночь не поступило, и телефон его по-прежнему был выключен. С пунктуальным Ходжсоном Штарк столкнулся в дверях банка, а Контрерос уже ждал их внутри, и переговорную ему беспрекословно выделили. Ходжсон выбрал стул первым и оказался явно не случайно лицом к двери. Русский и мексиканец, усевшись напротив, выжидательно смотрели на него. «Если я правильно понял», — начал посланец Винника, скорчив гримасу камере, «мы должны выплатить определенную сумму назначенному вами, сэр, получателю. В обмен вы передадите предмет, который находится в вашем сейфе в этом отделении Креди Леоне». Иван понял, что имена и суммы вслух называться не будут. «Верно», — кивнул Контрерос. «Правда, я пока не понимаю, как все это будет устроено». «Очень просто!» — Ходжсон выложил на стол распухший компьютерный кейс, расстегнул молнию, и Штарк с мексиканцем увидели, что никакого компьютера в нем нет, одни бумаги. «Мы не будем передавать деньги вашему адресату», — безапелляционно произнес англичанин. «Если бы мы открыли на ее имя счет без ее ведома, с вашей стороны, сэр, было бы глупо верить, что мы не переведем с него деньги обратно, получив ваш предмет. Кроме того, такой перевод частному лицу — это всегда неоправданный риск. Я привез деньги с собой».
«Вы хотите сказать, что здесь у вас вся сумма?»
Контрерос тоже заметил, что Ходжсон избегает конкретики.
«Не спешите меня. Столько денег не влезет даже в большой чемодан».
И скульптор лучезарно улыбнулся англичанину. Иван мог только позавидовать старику. Он не терял способности наслаждаться представлением, даже если оно имело целью его обобрать. «Здесь вся сумма в самых лучших деньгах, какие только есть на свете», — заявил Ходжсон, торжественно похлопывая кейс ладонью. «Государственные облигации США на предъявителя. Номиналом 10 тысяч долларов каждая. Думаю, здесь примерно треть, если не больше, всех таких бумаг, которые еще остались на рынке. Дожидались как раз этого случая. Министерство финансов США, к сожалению, не выпускает эти бумаги с 1982 года». Есть, конечно, много других облигаций на предъявителя, но только эти, пожалуй, совершенно ничем не хуже наличных денег, а даже лучше. Потому что правительство США – самый надежный на свете заемщик. Чтобы по этому поводу не говорили, а оборот облигаций на предъявителя не ограничен никакими законами об отмывании денег. Ходжсон перевел взгляд с Контрероса на Штарка и обратно, ожидая вопросов.
«Я даже не знал, что сейчас бывают американские гособлигации в бумажной форме», — сказал Иван.
«Ну да. Теперь долги — это просто нолики и единички в памяти компьютера», — кивнул Ходжсон. «Но если хочешь сделать так, чтобы владельцем облигации был тот, у кого она в руках в данный момент, приходится выпускать ее на бумаге. Америка делала так только в моменты слабости, чтобы иностранцы охотнее сужали ей в долг. По нынешним временам выпускать такие облигации, пожалуй, даже неприлично, как, например, курить. У нас постепенно отбирают свободу, но пока ее еще достаточно, чтобы провести нашу сделку. Англичанин снова выдержал паузу. Контрерос рассматривал кейс, словно собирался воспроизвести его в бронзе. «Вы наверняка захотите проверить бумаги», — продолжал Ходжсон. «В этом отделении вам вряд ли помогут. Лучше обратиться в главной офис вашего банка. Я предлагаю вам вытащить наугад 5 бумаг из кейса и показать их эксперту. Мы вам поверим без расписки. Сегодня арендуем здесь же ячейку и поместим туда остальные бумаги. Когда вы убедитесь, что облигации действительны и стоят 100% от номинала, у них уже прошла дата погашения, и процентного дохода они более не приносят, мы достанем из ячейки облигации, вы их пересчитаете и положите в свою ячейку, а мы таким же образом переместим предмет сделки. Дальше вам останется только передать бумаги госпоже Сфери. Все понятно?» Контрерос кивнул. «Если вас все устраивает, пожалуйста, выберите 5 бумаг». Ходжсон предложил ему кейс, словно фокусник, вытянувший на сцену наивного ассистента из публики. Контрерос легко принял предложенную роль, изобразил задумчивость, послюнявил палец и вытащил бумажки из 5 разных мест огромной колоды. Выглядели они почти как долларовые банкноты, только крупнее. Зеленоватые, по углам номинал 10 000. Даже совсем как деньги с портретом президента Кливленда, разглядел Штарк. Под портретом надпись. «Соединенные Штаты Америки обязуются за полученную стоимость выплатить держателю сего сумму в 10 000 долларов». И ниже много мелкого текста. «Выпущены в 1977 году, погашены в 2002, но действительны до 2047-го», — похвастался Ходжсон. «Наверняка даже коллекционную ценность имеют. А внизу были купоны, владелец мог их буквально стричь. Но эти все отстригли, конечно, и деньги по ним получили. По 381 доллар 25 центов за каждый, если я правильно помню». «У вас не найдется папки? Я боюсь их помять», — сказал Контрерос не без сарказма. Он явно относился к деньгам легко. Иван с опозданием понял, что мог и поторговаться. С другой стороны, так он, возможно, снизил бы собственный гонорар. «Конечно, найдется». Ходжсон вытащил желтую картонную папку из другого отделения своего кейса. В этот момент дверь переговорной приоткрылась. «Мсье, нам понадобится эта комната». Девушка в форменной блузке сурово смотрела на Контрероса. «Как жаль, что не со мной вы хотите в ней уединиться», — широко улыбнулся мексиканец. Почему-то от него сальность прозвучала не обидно. Банковская служащая исчезла, уже улыбаясь, а скульптор спрятал в папку свои 5 облигаций и встал. «Ну что ж, давайте встретимся завтра здесь же. Я надеюсь, сегодня мне все скажут про ваши волшебные бумаги». Ходжсон кивнул, и они освободили переговорную. «У меня с собой доверенность от Винника», — сказал Штарку англичанин. «Ячейку будем арендовать на его имя. Я совершу сделку как его представитель. Возражения есть?» Возражений у Штарка не было. Он и не ожидал, что Винник просто так даст ему 10 миллионов. «Какие планы?» — спросил Иван Ходжсона, надеясь, что тот уже построил свои отдельные. «Навещу знакомых». Англичанин понял его с полуслова. «На самом деле ваша функция здесь выполнена, осталась только техническая часть. Вам не обязательно оставаться здесь до завтра. Или вы тоже не хотите уезжать из Парижа?» «У меня маленькая дочка», — сказал Штарк. «Если я не нужен, куплю билет, полечу домой». Он и вправду соскучился по Софье и Але. «Может, еще сегодня успеете?» «Послушайте, Можете не говорить, если не хотите, но что за штука у этого старикана в ячейке? Что может стоить такую кучу денег?»
Только тут Штарк осознал, что технические специалисты и инструкции тоже получил чисто технические.
«Яичко», — сказал Иван, — «не простое, а золотое».
От перевода «Сказка про курочку Рябу» не стало понятнее англичанину.
«Не мое дело, конечно», — усмехнулся он. «Ни наркотики и ни атомная бомба уже хорошо».
Искать билеты Штарк начал на ходу по дороге в гостиницу. На сегодняшние рейсы уже не было билетов, даже бизнес-класса. Пришлось купить на следующий день. Теперь оставалось только ждать. Но стоило Ивану сбросить туфли и завалиться на кровать, как зазвонил телефон.
«Иван, Том случайно не с тобой?»
Услышал он встревоженный голос Анечки Ли и ответил как мог осторожно.
«Нет, мы разделили работу, Анечка».
«Ты знаешь, я не люблю быть назойливой, но 3 дня без звонков, без писем, я беспокоюсь. Если будешь с ним говорить, скажи, чтоб со мной связался». Положив трубку, Иван не мог больше валяться на кровати. Он встал и заходил кругами по номеру.
«Ну ладно». Малинари не звонит партнеру и выключил телефон. Но не поддерживать никакой связи с беременной подругой — это уже серьезный повод для беспокойства. Не дай бог с Томом что-то случилось. Ведь кто, если не Иван, втравил его в яичную историю?
Исчезновение партнера полностью заслонило для Штарка сделку с Контреросом. Он даже перестал мысленно тратить свой миллион. Не мог заснуть, щелкал пультом телевизора и каждый час набирал номер Малинари. Сыщик на связь не выходил.